Здравствуйте. Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Множество полезных предметов и наук дается в школе. Но сегодня мы хотим поговорить об истории. Почему история важна для каждого ребенка, независимо от того, какую профессию он выберет в будущем? Об этом мы поговорим в нашем сегодняшнем выпуске. В историческом парке «Россия. Моя история» школьники, пожалуй, главные, самые долгожданные посетители. Экскурсоводы слушают с удовольствием, на вопросы отвечают оживленно, предметом явно интересуются. Однако это не отменяет того, что скучающие на уроках истории дети – зрелище повсеместно распространенное. Школьникам не понять, зачем без конца учить даты и запоминать длинные списки имен давно почивших людей, как будто им так и не смогли донести главную мысль. История – не набор фактов, а наука – серьезная, важная и очень интересная.
Я бы сказала, что человек без своей истории – это духовная сирота. Я приведу цитату русского художника Виктора Михайловича Васнецова. Он говорил так: «Плох тот народ, который не любит и не ценит своей истории». И если мы начнем забывать свое прошлое, то у нас не будет будущего. Построение будущего всегда зависит от того, насколько человек часто оборачивается назад и насколько он из уроков истории делает правильные выводы. Наша история, она передает нам опыт многих поколений того, как люди жили, строили свое отечество, устраивали свое будущее, растили детей, воспитывали. Это не только история войн, побед и поражений. Это история, прежде всего, вот этого духовного опыта, накопления тех ценностей, благодаря которых мы сейчас и живем. Вот сейчас дети оказываются в такой ситуации, что ветераны Великой Отечественной войны уходят в иной мир, и у них очень мало возможности с ними контактировать, иметь живой контакт, беседовать с ветеранами. И понимаете, вот очень важно сохранить эту память о Великой Отечественной войне, чтобы она жила из поколения в поколение, чтобы это не стало легендой и не говорили: давно это было, мне не надо. Ведь это то, что мы имеем сейчас. Поэтому историю нужно изучать, мне кажется, как только человек делает первые шаги, вот как только он слышит первое русское слово, он должен уже соприкасаться с историей.
Я, наверное, скажу с точки зрения человека, который много общается с детьми, по работе, да, с ними очень много времени провожу на экскурсиях, музейных программах. И мне кажется, что для детей история в основном – это способ понять, кто такой сам ребенок, что он за человек, в каком государстве он находится, что такое вообще государство, что такое город, почему нужны города, почему нужна страна. То есть это как раз тот предмет, это те знания, которые помогают начать формировать свою систему координат. Поэтому, по сути, наверное, без знаний истории тяжело начать свою самостоятельную жизнь. И всегда действительно прошлое, оно формирует настоящее и помогает сформировать будущее. Поэтому даже если мы говорим не о науке, а просто о каких-то фактах, о знании истории своей семьи или города, это бесценные просто знания, навыки для ребенка. Сам термин «история», он всеми людьми воспринимается по-разному. Безусловно, например, для школьника история – это предмет, который он должен знать. Это предмет, где он должен выучить цифры, факты и в правильном порядке их выстроить. И в школе, в частности, даже я, когда училась, я совершенно не понимала, что есть такая вещь, как исторический процесс, да, который связывает совершенно разные эпохи. И для того, чтобы дети вот эти сферы задачи поняли, что вчерашний день, поняли, что прошедший век, он формирует будущее и помогает осознать вообще нас в мире, очень важно, чтобы мы начали с себя и понимали, что каждый наш поступок, каждое слово – это наша личная история, история нашей семьи.
Требовать от ребенка хороших отметок по истории не вполне правомерно, если с детства ему не прививалась любовь к предмету и любознательность. Интерес к истории, рожденный в семье, самый долговечный.
Было бы здорово, если бы каждая семья обратилась к своим традициям, традициям своей семьи, своего рода, о том, как предки жили, как у них начиналось утро, с чего? С молитвы. Выходили ли они в чисто поле, осеняли ли себя крестным знаменем, славили ли они Бога и земное отечество. Вот понимаете, вот в России очень важно вот это понятие «земное отечество», которое ты благоустраиваешь для того, чтобы обрести небесное отечество. Я много читала, ну, конечно, здесь, понимаете, всегда есть какие-то такие вот моменты, что где-то чего-то еще не знаешь, но только в нашей классике, в нашей литературе, в житиях прослеживается вот эта идея, что твой земной путь в земном отечестве – это путь в Отечество Небесное. И, понимаете, если мы не будем выносить уроков истории земного Отечества, то как же мы тогда поймем, как идти, какими дорогами идти в Небесное Отечество? Николай Васильевич Гоголь говорил, чтобы полюбить Россию, нужно по ней проездиться. И я бы, наверное, исходя из собственного личного опыта, вот я ращу троих сыновей, могу сказать одно, что по России надо ездить. И вот когда ты ездишь по России, когда ты забираешься в самые удаленные городки, села, ты вот именно ощущаешь живое дыхание времени, живое дыхание истории. У тебя происходит встреча с историей. Ты начинаешь любить, понимать, почему в нашем Отечестве вот мы так живем, и почему, за что ты любишь Россию. У тебя появляется да, какое-то и терпение, и сострадание. Вот, наверное, действительно та любовь, которую не объяснить. Вот, за что ты любишь Родину? Вот за все. Но это обретается только тогда, когда у тебя ребенок вот с малых лет идет вот по этим тропкам, по этим дорожкам, по которым там шли еще русские князья, русские богатыри. Они видят эти чистые поля, эти свечи церквей, эти золотые купола. Они вот это вот, понимаете, переживают внутренне. И вот через внутреннее переживание, вот, наверное, тогда можно говорить, что встреча с историей, со святым, с героем, она состоялась.
Исходя из моего опыта, я могу сказать, что для ребенка, конечно, надо начинать с более личностных вещей. То есть, если мы говорим именно о воспитании в семье, конечно, сначала нужно говорить о истории своей семьи, иначе ребенок просто не поймет, зачем нужна история государства, если он не знает, например, о том, кто его родители, бабушки, дедушки и другие родственники. Естественно, с возрастом это может усложняться, и есть целое ответвление наук, это музейная педагогика, это возрастная психология, которая советует, как именно взаимодействовать с ребенком, как именно с ним общаться. И если говорить о темах, то, в общем-то, даже школьный план, он очень хорошо отражает те темы, на которые можно с ребенком говорить. Наверное, не случайно, вот даже вы вспомните, что историю мы начинали изучать в 5 классе с мифов, в основном с древней истории. Это такой формат, который более понятен детям, чем факты какие-то или сухие цифры. Но, естественно, факты тоже необходимы для того, чтобы себе какую-то канву вот этих исторических процессов составить. И вот этот базис, он, конечно, должен наращиваться постепенно. Наверное, от истории семьи, к истории города, к истории государства и с более подробными деталями. И еще очень важен, конечно, формат того, как мы общаемся с друг другом даже. Вот в частности, если говорить о моем опыте работы с детьми, они, конечно, не воспринимают такой менторский тон, да, или лекции какие-то. Должен быть диалог. Они должны очень хорошо понимать, зачем мы об этом говорим. Им очень важно иметь возможность на себя примерить то, о чем мы говорим. Одно дело, когда, например, мы вспоминаем про тему Великой Отечественной войны, другое дело, когда мы говорим о том, как это на их семью могло повлиять. Так что, конечно, здесь очень важна именно манера общения. Но если говорить о работе в музее или учреждении музейного типа, тут еще, конечно, очень важны модели, которые используются в работе с посетителями. Более классическая такая всем известная модель – это экскурсии. Это могут быть обзорные экскурсии тематические, но это, конечно, более взрослый формат. Он подходит для людей, которые точно знают, зачем они пришли, за информацией. Поэтому у нас конкретно, например, в музейно-выставочном центре именно для ребят разработаны тематические экскурсии, это мастер-классы, это интерактивные программы, которые посвящены, ну, вот буквально, наверное, уже всем крупным таким процессам историческим, которые могут быть им интересны, и которые рассчитаны на то, чтобы вовлечь ребят в обсуждение, вовлечь вот этот вот познавательный процесс. Они рассчитаны на то, чтобы ребята получили навыки какие-то, социальные это могут быть навыки, да, какие-то для общения, для формирования групп, обсуждения каких-то проблем. Это могут быть навыки творческие, если это мастер-классы. То есть, конечно, для современных детей очень важно не только получить информацию, но и получить навык и эмоциональный опыт.
Изучение истории можно сделать общим семейным занятием. Это несложно и точно на пользу.
Конечно, я все-таки советую родителям обращаться к книгам. Сейчас огромное количество книг. Второе – это мы живем в Петербурге, и нам очень повезло. У нас огромное количество музеев. и такие музеи, как Русский музей, как Эрмитаж, как Этнографический музей, конечно, это просто кладезь знаний и впечатлений для ребенка. Но наши дети, как говорят наши педагоги, родились со смартфоном в руке. И очень часто, что старшему поколению исторический парк, вот в пространстве которого мы с вами находимся, кажется сложным. И кажется, что здесь даже, может быть, некоторые говорят, не те экспонаты, нет живой истории. Но современное поколение, я вот исходя из собственного опыта, из своих учеников, они очень хорошо здесь ориентируются. И им здесь интересно, потому что они начинают сразу осваивать. Здесь у них и встречи с документом, и с героем, и с цитатой, и с литературой. То есть, понимаете, вот здесь наше поколение, привыкшее читать короткие вот такие файлы в интернете, находить какую-то короткую информацию и через нее выходить уже на то, что их заинтересовало, они здесь находят массу для себя вот этих импульсов и точек отправления. Кто-то увидел цитату, заинтересовался, потом открыл Соловьева, Костомарова, открыл Карамзина. Кто-то узнал о герое и этим героем заинтересовался. То есть вот для меня выходить сюда с моими учениками всегда было очень плодотворно. И я просто вижу, что они мгновенно осваивают все эти панели, они очень ориентируются, и у них возникает вот этот живой интерес, понимаете? И, конечно, мы можем говорить о том, что нехорошо, когда ребенок постоянно проводит время за смартфоном и за компьютером. Но если уже так получилось, если уже действительно это поколение Z родилось со смартфоном в руке, то пускай они вот здесь осваивают это пространство и находят для себя вот эти живые импульсы, чтобы потом открыть и книгу, и поехать на Куликово поле, и действительно просто побродить по залам Эрмитажа и подумать. А ведь в залах Эрмитажа не только картина, не только экспонаты, но там есть совершенно удивительная комната, где умирал император Александр II. И в этой комнате действительно ощущаешь вот то время и ту трагедию, которую испытывали приближенные, может, вся Россия. То есть, понимаете, вот пусть исторический парк будет вот, наверное, тем плацдармом, той площадью, с которого начнется у человека встреча с историей, его путь по России.
История есть не только у больших городов. Любой самый маленький населенный пункт может открыться с интересной стороны. Именно так и рождается любовь к малой родине.
Конечно, тем, кто живет в столице и в Петербурге, повезло, но тем, кто живет в регионах, повезло не меньше, потому что вот вся Россия – это действительно такой вот клад. И в каждом, мне кажется, уголке есть свой город Китеж, неведомый город Китеж. Важно, чтобы люди его видели и ценили. Потому что, мне кажется, что путешествие по России – это вот такое собирание жемчужин своей истории. И иногда тебе кажется, что ты приезжаешь, и действительно, вот место непонятное, ничего нету, вот глушь, как у нас говорят, да, но вдруг раз в этой глуши вырастает тот самый сказочный терем, и ты понимаешь, что это, да, это тоже вот тот самый неведомый город Китеж. Поэтому пускай дорогие телезрители оглянутся вокруг себя и увидят вот эти, да, жемчужные зерна, которые рядом, потому что Россия необыкновенно богата. И вот я не случайно хочу еще раз сказать, что, живя в Петербурге, я чувствую вот эту потребность выезжать за много-много тысяч километров и вот находить вот эти, да, встречи со своей историей, со своим временем, со своим прошлым.
Конечно, не стоит сгущать краски, говоря, что всем современным детям предмет истории не интересен. Это далеко не так.
У меня были разные абсолютно случаи. Приходили очень часто к нам на экспозицию в Санкт-Петербург «История развития». Детки дошкольного возраста, им было 4-5 лет. И для меня это было открытие, потому что они очень много знали про блокаду Ленинграда, они знали про военную жизнь, знали такие моменты, которые не знают многие взрослые. Про дорогу жизни, про вот эти автомобили полуторки, что возили эти автомобили. То есть я была в полнейшем шоке, потому что я удивилась, что детский сад, да, знает такое количество информации. Они мне очень много рассказали. Они мне рассказали про зоопарк, который был в период блокады, как помогали животным. То есть их учитель, их воспитатель, так скажем, с ними очень много занимался. И вот я и мои коллеги были в полнейшем шоке, потому что это было очень приятное удивление. И нам было безумно радостно, что есть такие дети.
Новые образовательные стандарты помогли учителям сделать уроки интереснее. Это дало свои результаты.
Вот эти вот новые стандарты позволили нам, учителям, выйти далеко за пределы учебника. Поэтому мы сейчас получили возможность и в компьютере узнавать разные факты. Мы вот сегодня пришли в музей, потому что музей, конечно, очень шикарный. Мы заранее заказали экскурсию, потому что дети в прошлом году прошли династию Рюрикович, то есть они закончили ее. И в этом году мы начинаем уже 17 век. Поэтому в качестве закрепления в прошлом году, чтобы они опять прошлись по всем русским князьям, по всем событиям, более уже посмотрели на все поглубже, поэтому мы пришли в качестве закрепления. Но я смотрю, детям понравилось очень. Они получили возможность в викторине поучаствовать. Битвы они посмотрели интерактивные, как действительно была Невская битва, Ледовое побоище. Они посмотрели очень много интересного и почитали, то есть и походили, и прям смотрю, глаза у них загорелись.
Раньше, класса до шестого, я историю воспринимала вообще как второстепенный предмет и не очень любила ее. Но потом пересмотрел свое мнение об этом предмете, об этой науке и понял, что это на самом деле очень интересный и полезный предмет для жизни, для общества в целом.
Я считаю то, что история – это очень важный предмет, потому что без истории мы не можем знать, что и как делали наши предки. Я считаю то, что историю можно делать веселее, если... Просто надо ее не сухо просто по учебнику рассказывать, а как ты знаешь, и чтобы было более интересно.
История страдает от политических пертурбаций и различных спекуляций намного больше, чем любая другая наука. В советское время многие страницы истории России переписывались в угоду строя. Возврат в учебники рассказов о важной роли православия в истории страны до сих пор многими принимается в штыки. И потому основы православной культуры преподаются только факультативно, отдельно от истории и обществознания.
Предмет основы православной культуры вообще связан с историей, потому что все примеры, которые использует педагог для раскрытия тем, они взяты из русской истории. И если даже вот выбирают светскую этику, то мне трудно понять, как можно говорить о добре, о зле, о дружбе, не приводя примеры. И эти примеры все равно будут взяты из истории, из литературы. А тут опять мы, получается, связаны с православной культурой, потому что православная культура, она пронизывает всю нашу историю. Ведь, понимаете, вот предмет основы православной культуры, его продолжение, основы духовно-нравственной культуры народов России, это предметы, которые связаны непосредственно с человеком. Вот каким должен стать человек, чтобы он исполнил свое предназначение? Вот если мы будем говорить с точки зрения православия, то мы будем говорить о том, что о каждом человеке есть Божий замысел. И чтобы раскрыть этот Божий замысел, он должен раскрыть вот самого себя. Раскрыть самого себя в той культуре, в которой он рожден. Потому что каждый человек, он носитель в себе вот этой традиции. Если он от нее отходит, да, то он, получается, из этого пространства, культурного пространства, выпадает и делается духовной сиротой. Если мы будем исходить из светской точки зрения, то кто же из родителей не хочет, чтобы его ребенок полностью реализовался и был счастливым? Как писал Константин Дмитриевич Ушинский, счастье в полноте деятельности. Но это деятельность опять будет в пространстве своей культуры. Где родился, там пригодился. А значит, нужно воспитывать на ценностях своей культуры. Понимаете, ценность не может быть оторвана от истории. Она не может быть вот просто сама по себе выдумана. Эта ценность подтверждается поколениями из поколений. И наша история вот начинается с князя Владимира, выбор князя Владимира. Это выбор на века, это выбор поколения, это выбор действительно государственного пути. И нам никуда от этого не деться. Мы не можем просто вот закрыть руками лицо и сказать, нет, мы будем говорить о добре и зле без всяких вот акцентов и опор. Мы должны подтверждать, почему мы так считаем. Тем более, понимаете, вот еще в четвертом классе, наверное, ребенку можно сказать. Да, вот пришла кроха и спросила, что такое хорошо, что такое плохо. Но в 11, 12, 13, 14 лет начинаются смысложизненные вопросы. Почему вы считаете, что это хорошо? Докажите. Дети задают эти вопросы и себе, и учителям. И родителям задают. Они не соглашаются, они бунтуют. У них есть на это право. И им нужно это подтверждение. И когда они это подтверждение находят в истории, то они в этом убеждаются. Мы не можем просто сказать, вот так хорошо, так плохо. Он говорит, а почему? А вот если мы говорим, а вот потому что так жили многие предки, потому что вот так твой дед жил, вот так он в 45-м году под Берлином сражался, вот потому что за ним был вот этот ценностный тыл, за ним была вот эта традиция, за него молились. там молились, у престола Божьего молились. Есть какое-то осознание. Даже, может быть, не сразу признают, но начинает наступать это осознание. Связь, должна быть связь со своим прошлым.
Многие страницы истории в отрыве от христианского мировоззрения невозможно осмыслить. История благотворительности на Руси расцвела в эпоху правления князя Владимира, пишут в старых учебниках, без пояснения, опуская слова историка Соловьева о том, что именно христианство сделало князя Владимира красным солнцем народа. Разве можно земные подвиги Дмитрия Донского и Александра Невского понять, не задумываясь об их духовной стороне?
Ведь это вообще была традиция для многих князей, традиция приготовления к смерти, когда смерть не осмыслялась как нечто тупиковое, а переход в мир иной, как встреча с Богом, к которой надо подготовиться. Вот если к нам приходят гости, мы готовимся. Мы там стол накрываем, порядок наводим. И здесь человек готовил душу к тому, чтобы встретиться с Богом. Это была традиция. Значит, это традиция, которая передавалась из поколения в поколение, которую не только Александр Невский, многие принимали постриг. Вот, наверное, тоже об этом нужно поговорить, и в школе поговорить, как люди жили. Ничего не начинали без молитвы, и к смерти готовились, смерти не боялись, и к ней готовились. Потом вы тоже вот интересную тему затронули о подвигах. Но ведь подвиг был еще... И не только на поле боя, как вот я уже сказала, но вот это был молитвенный подвиг, когда Александр Невский ездил к хану в Орду, когда шли князья к хану в Орду. Это была не просто поездка на лошади, да, и не просто путешествие. Это был путь, который во многом был крестный путь, и этот путь был с молитвой. Вот русская земля, она вся наполнена вот этой молитвой русских князей. И об этом тоже нужно говорить. И, конечно, может быть, не все родители это знают. И, может быть, здесь где-то должны восполнить и учителя. Вот и почему нужны вот такие предметы, как основа православной культуры, основа духовно-нравственной культуры народов России. Вот эта нравственная сторона, она раскрывается только в глубине раскрытия традиции. А традиция связана с православной культурой. Нам никуда от этого не деться. И можно вспомнить здесь и того же Сартака, который принимает христианство, потому что у него состоялась встреча с Александром Невским. Александр Невский, я не думаю, что он был проповедник. Это был воин, это был герой, значит, это был личный пример, который вдохновил вот Сартака на то, чтобы он принял христианство.
Историю нельзя заставить служить сиюминутным целям. Ее следует расстилать перед детьми как огромное полотно, движение по которому начинается в прошлом, продолжается в настоящем и закладывает основы для будущего. С вами была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч!